вызовы. Не хотят, например, предприятия говорить, сообщать о себе правду в наших анкетах. Тоже вызов, да. Как это сделать? Как убедить, что это им выгодно, в конце концов?
То есть бытующий в обществе миф о том, что Росстат сама по себе организация, которая нужна только и исключительно для переписи населения, это не более чем миф.
Да нет, конечно. Это одна из работ, конечно, крупнейшая, да, конечно, важнейшая. Все-таки мы переписываем людей, это самые главные цифры. А все остальное тоже нужно. А вот как, вот, понимаете, мы инфляцию не посчитаем, каждую неделю считаем, в отличие от многих стран. И что будет, а, значит, как, скажем, наши финансовые власти будут управлять этим процессом экономикой? Как мы, если не измерим размеры нашей экономики, не посчитаем валовой внутренний продукт или что-то еще? Поэтому у нас тут довольно богатая программа статработ. Она похожа на программу статработ других стран, но, конечно, есть определенные нюансы. К чему-то мы относимся более внимательно, учитывая специфику нашей страны, нашего законодательства. К чему-то, может быть, недостаточно внимательно сегодня.
Сергей Евгеньевич, последний вопрос, который я успею сегодня задать. Росстат разработал проект методологических рекомендаций по расчету индекса стоимости жизни в отдельных городах России. Что это за проект?
Ну, такая мысль была у нас давно. Мы его только сейчас смогли реализовать. Мы посмотрели это у американских коллег. Значит, это не инфляция. Инфляция – это измерение динамики, движения цены. А здесь мы попытались, вот посмотрели на территории с точки зрения того, а где жизнь дороже, а где жизнь дешевле. Одномоментно на всей территории. Так как мы цены регистрируем только в городах, вчера было 266, уже сегодня 271 город, мы посмотрели, а насколько именно на одинаковую корзинку товаров и услуг цены отличаются в среднем. В городе Москве, там, в городе Орле, именно среднероссийского уровня. Смысл состоит в этом. Дальше будем развиваться в крупных городах. Надеемся, сделаем, например, по Москве, не только Москву в целом, а сделаем, выделим центр, так сказать, окраины. То есть постараемся сделать таким образом. Немногие страны это делают, американцы делают. Мы тоже решили это сделать.
То есть это в этом году уже будет,
да,
представлен?
Или он же на сайте висит у нас. Пожалуйста, методика открыта, критикуйте, предлагайте. То есть мы как раз и сделали таким образом, чтобы научная общественность могла высказать ФЭ по этому поводу.
Предлагают у нас редко, все больше критикуют.
Да пусть критикуют, это тоже нормально. Это тоже нормально, конечно.
Александр Ильич, спасибо огромное, что вы нашли время, пришли к нам сегодня, ответили на наши вопросы. Напоминаю, что в гостях у русской службы сегодня был руководитель Росстата Александр Суринов. Я, Армин Гаспарян, с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Интервью. Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве 22 часа.
Голос России. Новости.
В студии с новостями Алексей Кондрашов. Здравствуйте. Рентабельность отечественных оборонных предприятий должна повыситься минимум до 15%. Об этом заявил премьер Владимир Путин на съезде Союза машиностроителей России в Тольятти. Правительство рассматривает возможность предоставления прав Министерству обороны выдавать в качестве аванса все 100% ассигнований при определенных условиях, сказал он. Однако, по словам главы правительства, 100% аванс смогут получить лишь те предприятия, которые могут гарантировать безусловное выполнение заказа. Германия не попадет в энергетическую зависимость от России на фоне отключения в стране атомных электростанций, заявляет канцлер ФРГ Ангела Меркель. Ее слова публикуются в российской газете, в номере которой выходит 12 мая. По мнению Меркель, отказ от использования атомной энергии потребует новых инвестиций. В этом смысле тема работающих на газе электростанций весьма интересна. Голубое топливо мы будем получать из России по газопроводу «Северный поток». Однако у Германии есть и другие источники поставок газа, отметила Меркель. Ответственность за провокации и драки 9 мая во Львове МВД Украины возложила на националистов из организации «Свобода». Об этом заявил замглавы МВД Украины Виктор Ратушняк. По его словам, по тем видеоматериалам, которые уже успели просмотреть, можно говорить точно, что провокации были однозначно только с одной стороны. По словам генерала МВД, уже возбуждено 5 уголовных дел по фактам нарушения общественного порядка. Напомню, украинские националисты пытались 9 мая сорвать празднование Дня Победы над фашизмом. Они рвали и жгли красные флаги, отобрали и растоптали вино. ног у российских дипломатов. Госдума России потребовала привлечь к ответственности организаторов провокаций. Депутаты Луганского облсовета просят запретить украинскую партию «Свобода». Такое обращение к президенту Виктору Януковичу они приняли на своей внеочередной сессии. Депутаты обвиняют националистов в организации потасовки 9 мая во Львове. Партию «Свобода» они назвали экстремистской организацией, которая провоцирует раскол страны. В то же время мэр Львова поддержал агрессивную молодежь. По его мнению, вышедшие с красными флагами 9 мая люди совершили преступление. Они провели акцию вопреки решению суда. Президентские выборы во Франции пройдут весной следующего года. Первый тур назначен на 26 апреля, второй тур на 6 мая, сообщает в Министерстве внутренних дел республики. Действующий глава государства Николя Саркози пока еще не объявлял официально о своем решении, собирается ли он вновь выдвигать свою кандидатуру. Тем временем общественные опросы общественного мнения показывают, что популярность президента снижается. Один из вероятных соперников Саркози, глава Международного валютного фонда, Доминик Строскан сейчас имеет шансы собрать даже больше голосов, чем глава государства. Официальный представитель МИД России Александр Лукашевич выразил обеспокоенность в связи с предстоящим условным освобождением в рамках сделки с правосудием американской семейной пары Стивена и Эдельвины Лещински. Напомню, они обвиняются в издевательствах над удочеренными приемными детьми из России. Поводом для задержания 45-летней Эдельвины и 44-летнего Стивена стали показания детей 12, 13 и 14 лет, которые заявили, что приемные родители наказывали их за непослушание, заставляя отжиматься на доске с гвоздями, бить друг друга по голове и бегать на длинные дистанции. Париж покорился балету Большого театра России, который уже целую неделю гастролирует во французской столице. Выступления московских танцоров с огромным успехом проходят в Гран-Опера. Примечательно, что артисты легендарной французской труппы также каждый вечер присутствуют в переполненном зрительном зале и вместе с публикой не скупятся на овации в адрес своих российских коллег. Такая же реакция наблюдалась и в среду, когда москвичи исполнили «Пламя Парижа». Этим спектаклем о событиях Великой Французской революции Большой театр открыл гастроли 5 мая, вызвав огромный интерес парижан, которые стремились увидеть постановку об одной из самых ярких страниц истории своей страны. Настоящий фурор произвел и второй спектакль россиян – знаменитый «Дон Кихот». Гастроли Большого театра продлятся в Париже до 15 мая. Дырка на туфлях представителя МВФ Румынии попала в прессу. Ее запечатлели фотографы в ходе встречи Джеффри Фрэнкса с президентом республики Траяном Бесеску. Ранее Международный валютный фонд рекомендовал правительству Румынии провести политику затягивания поясов. Теперь в Бухаресте шутят, что, заняв у МВФ миллиарды долларов, румыны готовы дать представителю этой организации кредит, чтобы он купил себе новую обувь. Сам Фрэнкс на вопрос о стоптанных туфлях сухо парировал, что предпочитает говорить о ситуации в Румынии, а не о личных вопросах. При этом он все же добавил, что уже купил себе новые туфли.
Голос России. Новости.
И в заключение выпуска коротко о погоде. По данным синоптиков, завтра в Кишиневе переменная облачность, небольшой дождь и плюс 19. На Байконуре без осадков и 29 тепла. В Душанбе малооблачно, плюс 25. В Ташкенте ясно, плюс 28. В Сухуми дожди, плюс 15. В Москве завтра возможны заморозки. По прогнозам синоптиков, ночью в столичном регионе похолодает до минус 1. В то же время ближайшие 5 дней в Москве будут теплыми от плюс 15 до плюс 20.
Голос России. Новости спорта.
В студии с новостями спорта Анна Чернавкина. Здравствуйте. Назван состав бригады арбитров, которые будут обслуживать четвертьфинальный матч чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады. Главными судьями назначены швейцарец Дэнни Курман и швед Кристер Ларкин, линейными белорус Иван Дидюля и еще один швейцарец Роже Арм. Четвертьфинальный матч между сборными России и Канады состоится в четверг и начнется в 22:15 по московскому времени. Премьер-министр России Владимир Путин планирует посетить четвертьфинальный матч чемпионата мира с канадцами. Он прибудет в Братиславу 12 мая, чтобы лично присутствовать на игре. Кроме того, визит премьера связан с выборами страны-хозяйки чемпионата мира 2016 года, на проведение которого от России претендуют Москва и Санкт-Петербург. Представлять российскую заявку будет президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Россиянки Анастасия Павлюченкова и Елена Веснина вышли в третий круг представительного теннисного турнира в Риме. В среду во втором раунде Павлюченкова обыграла свою соотечественницу Веру Душевину 7-5, 6-4. Веснина взяла верх над Агнешкой Радванской из Польши 3-6, 6-2, 6-1. Алиса Клейбанова уступила Шахар Пир из Израиля 3-6, 5-7. Клуб Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» намерен пригласить чешского форварда Яромира Ягра на празднование 20-летия победы в розыгрыше Кубка Стэнли 91. Руководство «Пингвинов» решило наладить отношения с одним из своих самых знаменитых игроков, пригласив его на турнир по гольфу в рамках празднования той победы. Ягр, выступающий в составе сборной Чехии на чемпионате мира в Словакии, встретился с генеральным менеджером клуба Рэем Широ, однако пока не определился с планами на будущее. «Болельщики Питтсбурга хорошо поддерживали меня на заре моей карьеры. К тому же у меня была возможность сыграть с лучшим хоккеистом мира Марио Лемье. На данный момент я не знаю, где буду играть в следующем году. Сейчас я полностью сконцентрирован на чемпионате мира. Решение о продолжении карьеры приму после его завершения», сказал Ягр, который сейчас выступает за омский «Авангард». Легендарный российский тренер Леонид Аркаев будет принят в Международный зал славы спортивной гимнастики, который находится в американском Оклахома-Сити. Как сообщили в среду в Министерстве спорта, физкультуры и туризма Мордовии, церемония состоится в предстоящую субботу, 14 мая. В число лауреатов этого года также входят россиянин Александр Ткачев, румынка Левиния Милосович, немка Штеффи Крекер и француз Мишель Леглис. Леонид Аркаев больше 30 лет возглавлял сборную нашей страны, выводил команду на 7 олимпиадах, воспитал около 50 олимпийских чемпионов. Это были новости спорта, с ними вас знакомила Анна Чернавкина.
Далее подробности. Ближайшие полчаса о главных событиях. Президент Дмитрий Медведев поручил разработать универсальный алгоритм защиты россиян за рубежом при чрезвычайных ситуациях, в том числе связанных с террористической опасностью. За последнее время таких ситуаций было много, в том числе на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в Японии, отметил президент на совещании по вопросам безопасности.
Понятно, что при совершении тех или иных преступлений могут быть последствия, которые отразятся на деятельности наших представительств, и их уровень их защищенности должен соответствовать уровню угроз, существующих за границей. Даже ликвидация террористов, даже такого уровня, скажем, как недавно уничтоженный Бен Ладен, имеет прямое отношение к уровню безопасности на территории нашего государства. Не секрет, что известная террористическая цепь Аль-Каида регулярно засылала и продолжает засылать своих эмиссаров на территорию нашего государства. И в результате специальных операций, которые проводятся нашими специальными службами, правоохранительными структурами, регулярно такого рода эмиссары уничтожаются.
Президент подчеркнул, что этот алгоритм должен быть достаточно универсальным, хорошо проработанным и ориентированным на возможность его использования в самых разных ситуациях. Иностранные компании не должны получать преференции при закупках оборудования, заявил премьер Владимир Путин на съезде Союза машиностроителей. При этом глава правительства сказал, что зарубежные компании не должны выдавливаться с рынка. По мнению премьера, механизм проведения тендеров по закупке отечественного и зарубежного оборудования может и должен быть усовершенствован. Глава правительства отметил, что обновление основных фондов российских предприятий, в том числе ТЭКа, должно происходить прежде всего за счет отечественного оборудования. Хозяевами на машиностроительном рынке России должны быть отечественные компании, заявил Владимир Путин.
На территории России должна действовать вся технологическая и промышленная цепочка. От проведения исследовательских и конструкторских работ до изготовления комплектующих и крупносерийного выпуска конечной продукции. Мы должны быть хозяевами на собственном внутреннем рынке. И не в последнюю, а может в первую очередь необходимо это в машиностроительной отрасли. А здесь у нас рынок оценивается в десятки триллионов рублей. И, конечно, необходимо играть заметную, а желательно, конечно, и ведущую роль на глобальных высокотехнологичных рынках товаров и услуг.
Премьер-министр России Владимир Путин отметил, что за 2 года государство профинансировало машиностроение более чем на 400 миллиардов рублей. Сегодня новую модель АвтоВАЗа «Лада Гранта» премьер Владимир Путин опробовал на автополигоне в Тольятти. Глава правительства рекомендовал ездить на этой машине на дачу. Премьеру дали опробовать самую простую версию, которая будет стоить 220 тысяч рублей. Более мощная модель будет стоить до 300 тысяч рублей. Госдума требует незамедлительного наказания украинских националистов, устроивших скандальную акцию во Львове 9 мая. В принятом сегодня за основу проекте заявления депутаты резко осудили выходку экстремистов. При этом, подчеркивается в документе, депутаты исходят из того, что эти события не имеют никакого отношения к официальной политике Киева и никак не повлияют на развитие российско-украинских отношений. В связи с инцидентами Мосгордума намерена обратиться к властям Украины. Напомню, в День Победы несколько молодых людей рвались взрывали, жгли и топтали красные флаги перед зданием горсовета во Львове. На Марсовом поле произошла стычка между националистами и ветеранами. А на холме Славы националисты не пускали людей к могиле неизвестного солдата, если у них на одежде были георгиевские ленточки. Апогеем напряженности стала варварская выходка националистов, растоптавших венок, который должен был возложить на военном кладбище генеральный консул России во Львове Олег Астахов. Президент Украины Виктор Янукович предложил генеральному прокурору Украины Виктору Пшонке создать рабочую группу со службы безопасности и МВД для изучения событий во Львове 9 мая. В поручении главы государства отмечается, что по результатам необходимо принять меры реагирования и доложить президенту. Верховная Рада в пятницу заслушает главу МВД Украины Анатолия Могилева по событиям. В МИД России заявили, что рассчитывают, что украинские власти накажут виновных. Премьер-министр Украины Николай Азаров осудил действия экстремистов во Львове. В то же время руководитель правительства отмечает, что в целом страна достойно отметила 66-ю годовщину Победы. Официальных извинений Киева в адрес Москвы до сих пор не последовало. Комментарии событий в программе Михаила Шенкмана «Акценты».
Акценты.
В студии работает Михаил Шейнкман. Здравствуйте. Сегодня в программе «Падение Львова. Украинская власть пытается сохранить лицо после нацистского мятежа во Львове».
Акценты.
Об этом теперь можно говорить определенно. Киев проиграл битву за Львов. Он сдал его в день победы, не сумел отвоевать ситуацию до сих пор, и уже есть серьезные сомнения в том, что когда-нибудь вообще сможет это сделать. А ведь это был фашистский переворот в отдельно взятом регионе. 9 мая неонацисты его вывели из-под юрисдикции государственной власти. Если радикалы свободы заставляют губернатора, назначенного, между прочим, президентом, писать заявление об отставке, и он его пишет, то грош цена и этому губернатору, и этому госуправлению. Тоже. А замахнулись-то львовские бандеровцы на Цветое, на то, что казалось, уж при этой украинской власти точно будет неприкосновенным. Но Янукович хотел быть убедительным только в Киеве и только с трибуны 9 мая. А после Львова он себя так и не показал. И не потому, что не показался вообще, а потому, что промолчал. Хотя его распоряжение Генеральной прокуратуре создать рабочую группу для изучения этих событий, наверное, стоит считать попыткой высокопоставленного вмешательства, но все-таки ограниченной попыткой. Ведь в этом деле мало правовых оценок и сухих протокольных формулировок, хотя для справедливого возмездия они важны. Но тут требовались еще извинения и перед ветеранами, и перед теми, кто чтит победу, и перед Россией, в конце концов, за нападение на дипломатов. Но извинения не последовали. И это крайне симптоматично, хотя для нынешней украинской власти вполне естественно. Она оказалась в щекотливой ситуации и, как всегда, пытается лавировать. Даже перед теми, с кем во всем приличном мире не принято вступать в переговоры и идти на компромиссы. А ведь во Львове был ментальный теракт, взрыв, удар по основе государственности. Недоброжелатели Януковича намекают, что спровоцированы самой властью. Сомнительный посыл. Но ее невмешательством совершенно точно. Янукович здесь потерял инициативу. Теперь он не может даже львовского губернатора уволить, чтобы не навлечь на себя обвинение в том, что идет на поводу у националистов свободы, которая уже требовала того же. Но личная реакция гаранта необходима и для ветеранов, которых попытались унизить, и для электората, который все-таки надеялся на сильного и на бескомпромиссного в вопросах памяти, чести и совести президента, и для России. И совсем не потому, что этого требует российский МИД и Госдума, а потому что воевали и побеждали вместе. Необходима она самому Януковичу, иначе ему, пожалуй, не смыть пятно подозрений в том, что во Львове сработали его политтехнологи. Сейчас на Украине бум взаимных обвинений. Никто не хочет слыть запятнанным, поэтому в грязь втаптывают друг друга. И поэтому чище не становится. Как ни цинично это прозвучит по отношению к оскорбленным ветеранам, но победный кураж львовских неонацистов для власти самый подходящий повод для контрнаступления. Ведь во время войны оно нередко начиналось после поражений. Но стилистика, которой придерживаются соратники Януковича, пока не указывает на то, что в них жив победный дух. Одни возлагают ответственность на радикальные политические силы, другие предлагают признать это позором, но забыть и двигаться вперед. Иными словами, умыть руки и закрыть глаза. Но так далеко не уйдешь. только до следующих граблей, на которые Украина непременно наступит, если националистам оставят веру в безнаказанность. И для страны это уже будет совсем другая история. Пока же Львов, если хотите, уже превращается в политическую Ичкерию Украины. И этот идеологический сепаратизм может закончиться самой настоящей кровью. Продолжит тему директор украинского филиала Института стран СНГ Владимир Корнилов.
Здравствуйте, Владимир Владимирович.
Здравствуйте.
После того, что произошло во Львове, как вы считаете, какие действия украинских властей можно будет считать достаточными и адекватными?
Я, во-первых, считаю, что украинские власти давно уже, не дожидаясь этих событий, надо было начать расследование по поводу экстремистских лозунгов неонацистских организаций, которые очень активно функционируют во Львове, в Галиции. Тем не менее, украинская власть ничего не делала в этом направлении, мало того, даже подыгрывала экстремистам, которые теперь, собственно, и являются властью в городе Львове. То, что Львов фактически выходит из-под контроля всеукраинской власти, свидетельствует о слабости вообще украинского государства и о слабости всеукраинской власти. Что нужно делать? Это, само собой, нужно, конечно, возбуждать дела по конкретному факту хулиганства, по факту применения силы, срыва массового мероприятия, надругательства над символами, над иностранными представителями дипломатическими, которые пользуются дипломатическим иммунитетом, в частности, над представителями консульства России. То есть здесь статей можно брать много, на самом деле.
А этими мерами можно все-таки сбить вот этот вот националистический кураж?
Нет, только этими мерами, конечно, нельзя. Ясное дело, что корни пущены уже очень глубоко. Действительно, в Украине культивировался даже на протяжении последних нескольких лет крайней формы радикальный украинский национализм. Он действительно уже получил значительную подпитку. Теперь нужно немало лет для того, чтобы вести идеологическую соответствующую работу, утихомиривать страсти и снижать накал вот этого экстремизма. Но для этого нужно что-то делать в идеологическом смысле. А пока что во власти, на улице Банковой, гуманитарным идеологическим блоком ведают люди, которые открыто выражают симпатии Бандере, Шухевичу и выражали симпатии в отношении этих самых неонацистских организаций во Львове. Пока эти люди там заправляют идеологией, то, конечно же, ожидать, что власть что-то начнет делать кардинально в этом направлении, пока что не приходится. Пока нужно поменять вот этот идеологический блок Янукович.
Это был директор украинского филиала Института стран СНГ Владимир Корнилов. Кстати, после событий во Львове УЕФА решила повнимательнее отнестись к перспективе проведения в этом городе матчей чемпионата Европы по футболу в 2012 году. Коммунисты уже сейчас требуют лишить его этого права. Жестко, но по факту. Ведь в заявке значится украинский город Львов, а не профашистский город Шакалов. Это был Михаил Шейнкман. До свидания.
Акценты.
Россиянин Алексей Воробьев вышел в финал песенного конкурса Евровидения. Прошедший полуфинал стал настоящим триумфом для 23-летнего исполнителя, и большинство экспертов уже предсказывают Алексею победу в основной день соревнований. На пресс-конференции сразу после выступления певец признался, что очень переживал. Во время объявления стран-финалисток Россию назвали одной из последних. Теперь же исполнитель, по его собственному признанию, полностью спокоен и 14 мая намерен выложиться по полной программе. Певец добавил, что зрителей ждет сюрприз. Зрителей Евровидения Воробьев успел удивить еще во вторник, поздравив в завершение номера всех с Днем Победы. Наша коллега Полина Романова, которая смотрела трансляцию конкурса в одном из баров Дюссельдорфа, рассказала, что на протяжении всего номера Алексея зрители вокруг были в восторге и не могли сдерживать эмоции.
В какой-то момент было большим удивлением, когда слишком явно и прям с каким-то восхищением болели за Алексея Воробьева. И когда в конце оставалось сегодня несколько строчек до объявления, кто же все-таки окажется в полуфинале. Весь бар в Дюссельдорфе выкрикивал имя Алексея. Все болели и орали «Россия, Россия, Россия». И не дай бог бы он не попал. Честно сказать, я не знаю, что это было бы. Хотя очень сильно расстроились за некоторые страны, типа Армении. Но все равно номер Алексея, это был настоящий фурор. Бар просто взвыл, практически весь город орал «Леша, Воробей».
По итогам жеребьевки, которая прошла после полуфинала, российскому исполнителю достался 10-й номер. Именно под ним в 2006 году на Евровидении выступал Дима Билан, покоривший конкурс двумя годами позже. позже. Сам Воробьев считает этот номер счастливым и надеется стать победителем с первого раза. 12 мая станут известны имена остальных 10 финалистов. В полуфинале выступят основные конкуренты Воробьева, популярная группа «Блю» и победительница Евровидения прошлого года немка Ленна Майер-Ландрут. Также фаворитом считается француз Амори Васили, который будет исполнять свою песню на корсиканском языке. Несмотря на такую конкуренцию, у Воробьева есть все шансы стать кумиром европейцев, отмечает Полина Романова.
Болеют очень сильно за француза. Здесь все-таки болеют в первую очередь за немку. Лена очень популярна здесь, она как абсолютный символ, как Барби. Еще говорят о том, что может выиграть фильм. Чем-то, возможно, он похож на рыбака, может быть, интересная песня. Очень болеют за англичан. Они, конечно, вообще известны по всему миру, в отличие от остальных певцов. И хотя они сами говорят, что чувствуют, что Алексей им конкурент. То он практически герой уж после того, как он попал в финал. Теперь все от него ждут просто сногсшибательного выступления.
По признанию Полины Романовой, обстановка в Дюссельдорфе самая благожелательная. Город живет этим конкурсом. И несмотря на разные предпочтения, в целом огромная армия фанатов настроена положительно почти ко всем конкурсантам.
Ставки здесь уже никто не делает, потому что все живут с одной командой, одной сборной, одной большой компанией фанатов, болеют уже за всех. Относительно кого-то было еще удивление, например, Грузия, о том, что она вообще оказывается в финале, не говорили ничего, и песня как-то здесь не особо воспринималась, точно так же, как и Швейцария. А вот то, что не попала Армения, для всех было удивлением, и это восприняли с большой грустью.
Немецкие СМИ уже назвали россиянина Алексея Воробьева суперзвездой. Финал Евровидения 2011 пройдет 14 мая. И по признанию самого певца, он настроен только на победу. Это были подробности.
Обзор мировой прессы.
В ходе визита в США на этой неделе генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен будет говорить о взаимоотношениях Альянса с Россией. Об этом он сам пишет на страницах The Chicago Tribune. Руководитель Альянса отмечает, что НАТО и Россия отбросили старые разногласия, чтобы более тесно сотрудничать. Аргументы в пользу более широкого и активного сотрудничества становились все более вескими по мере того, как множились количество и сложность угроз для их безопасности, продолжает Расмуссен. Терроризм, распространение ядерного оружия, киберпреступность, пиратство – это далеко не все из новых глобальных угроз. Договоренность о стратегическом партнерстве достигнута в прошлом году на саммите в Лиссабоне. Расмуссен напоминает, что тогда же было принято решение создать противоракетную оборону НАТО. Мы также пригласили Россию поработать с нами, изучая возможности связи между независимой системой Альянса и потенциалом про-самой России. Президент Медведев принял приглашение, утверждает автор. По словам Расмуссена, если удастся наладить координацию и связь между двумя системами ПРО, то впервые в истории НАТО и России будут крепить безопасность совместно, вместо того, чтобы крепить систему безопасности друг против друга.
Обзор мировой прессы.
Взрослые сыновья Усамы бен Ладена осудили президента Обаму, обвинив США в нарушении базовых правовых принципов, сообщает «Нью-Йорк Таймс». Они заявили, что американская сторона убила безоружного человека, обстреляла его родственников и выбросила труп в море. Такова первая публичная реакция сыновей бен Ладена на смерть отца, отмечает автор издания Скотт Шейн. В заявлении, предоставленном изданию, ставится под сомнение правомерность подобного убийства, где не только было грубо нарушено международное право, но также были проигнорированы принципы презумпции невиновности и право на справедливое судебное разбирательство. В заявлении 30-летний Омар бен Ладен вновь повторил, что осуждает все формы насилия. В документе напоминается, что Омар всегда слал отцу письма с просьбами изменить методы и заявлениями, что на мирных граждан нельзя нападать ни при каких обстоятельствах. В своем заявлении сыновья бен Ладена призывают власти Пакистана передать родственникам трех жен и нескольких детей, которые, как считается, сейчас находятся под стражей в Пакистане, а также просят ООН расследовать обстоятельства смерти их отца.
Обзор мировой прессы.
В среду, 11 мая, сотни тысяч жителей Рима, напуганные предсказанным разрушительным землетрясением, отказались выходить на работу, пишет Guardian. Также в этот день около 20% школьников решили остаться дома. Мощное землетрясение, способное якобы стереть с лица земли Рим, было предсказано сейсмологом-самоучкой Рафаэлем Бенданди более 30 лет назад. Как отмечает издание, итальянцы прислушиваются к прогнозам Бенданди, так как некоторые его предсказания действительно сбылись. Например, землетрясение в одной из областей в 1970 1976 году. При этом представители фонда сейсмолога утверждают, что в его работах вообще нет никаких предсказаний о землетрясении, которое должно произойти 11 мая в Риме. Между тем, Координационный комитет Ассоциации по защите окружающей среды и прав пользователей и потребителей подал в Римскую прокуратуру заявление против всех тех, кто распространяет сообщения о землетрясении. Гражданская оборона подчеркивает, что в нынешних условиях предсказать землетрясение невозможно. Каждый год в Италии фиксируется свыше 10 тысяч подземных толчков. Поэтому вполне вероятно, что и в среду в Италии будет небольшое землетрясение. Но это ничего не значит, заключает издание. С обзором мировой прессы вас познакомил Дмитрий Андреев.
Обзор мировой прессы. Голос России. Новости Локал. Китай.
Министерство здравоохранения Китая намерено внести изменения в систему донорства. Теперь при подаче заявления на получение водительских прав китайцам будет предложено дать согласие на трансплантацию органов. Однако в результате опроса было установлено, что большая часть населения недовольна этим предложением. Ранее во многих китайских провинциях прошли акции в поддержку донорства, но все это не изменило отношение граждан к этой проблеме. Сегодня Министерство здравоохранения Китая разрабатывает новую систему пожертвования органов, которая будет представлена общественности уже в сентябре этого года. Заместитель министра здравоохранения отметил, что у китайцев спросят, хотят ли они пожертвовать свои органы и какие именно. Полученные данные будут зарегистрированы при подаче заявки на водительские права. Сочетание донорства и заявки на водительские права, несомненно, увеличит количество доноров и поднимет понимание необходимости донорства органов в обществе, отмечают эксперты. В Китае впервые построят парк развлечений Hello Kitty. Ожидается, что комплекс будет открыт для посетителей уже в 2014 году. Тематический парк Hello Kitty расположится в восточно-китайской провинции Чжэньцзян. Проект будет инвестировано более 200 миллионов долларов. Помимо парка развлечений будут построены предприятия общественного питания и гостиницы. В Шанхае прошла торжественная церемония, посвященная началу строительства Диснейленда. На строительство парка развлечений будет потрачено более 3 миллионов долларов. В проект будут инвестировать денежные средства, среди прочего, несколько крупных китайских государственных предприятий. Ожидается, что шанхайский Диснейленд будет построен через 5 лет. Открытие парка развлечений для детей и взрослых повысит статус Шанхая и даст большой толчок к развитию индустрии развлечений и отдыха, уверены власти. В китайской провинции Хэнань собака выполняет часть обязанностей человека. Четвероногая помощница по кличке Жужайжуа приносит продукты в специальной корзине и выносит мусор. Чаще всего она ходит в магазин за покупками с хозяином, однако иногда все делает сама. Продавцы всегда рады такой покупательнице и обслуживают ее без очереди. Хозяин собаки не раз заявлял, что предела его радости нет, потому что Жужайжуа помогает во всем. Например, когда в доме бывают гости, она приносит всем тапочки и самостоятельно относит в гардероб зонты и трости. Затем гостеприимная четвероногая хозяйка начинает лаять, и это означает, что гости могут занять свои места, например, за столом. Это были новости Китая. Марьяна Жрелева, Голос России.
Новости Локал. Надоело ловить волну? Мы нашли новый способ быть ближе. Теперь «Голос России» в вашем мобильном. Везде, где есть сотовая связь и мобильный интернет. Последние новости, интервью, репортажи и ваши любимые программы всегда под рукой. Круглосуточно. «Голос России». Мобильный эфир для мобильных людей. Все подробности на сайте ruer.ru.
«Голос России». Новости.
В студии с кратким выпуском новостей Алексей Кондрашов. Здравствуйте. Ливийские повстанцы в среду в результате ожесточенных боев с правительственными войсками захватили аэропорт города Мисурата на западе страны. Мисурата – это третий по величине портовый город Ливии, который расположен в 200 километрах восточнее столицы. Ранее сообщалось, что повстанцы в ночь на среду блокировали аэропорт с севера, востока и запада, оставив для сторонников Каддафи только южный проход в сторону материка. По данным агентства «Франс-Пресс», во время боя 13 повстанцев получили ранения в результате бомбардировки, о потерях среди сторонников Каддафи не сообщается.
Рентабельность отечественных оборонных предприятий должна повыситься минимум до 15%, заявил премьер Владимир Путин на съезде Союза машиностроителей России в Тольятти. Правительство рассматривает возможность предоставления прав Министерству обороны выдавать в качестве аванса все 100% ассигнований при определенных условиях, сказал он. Однако, по словам главы правительства, 100% аванс смогут получить лишь те предприятия, которые могут гарантировать безусловное выполнение заказа. Германия не попадет в энергетическую зависимость от России на фоне отключения в стране атомных электростанций, заявляет канцлер ФРГ Ангела Меркель. Ее слова публикуются в российской газете в номере, который выходит 12 мая. По мнению Меркель, отказ от использования атомной энергии потребует новых инвестиций, и в этом смысле тема работающих на газе электростанций весьма интересна. Голубое топливо, отмечает Меркель, мы будем получать из России по газопроводу «Северный поток». Однако у Германии есть и другие источники поставок газа. Ответственность за провокации и драки 9 мая во Львове МВД Украины возложила на националистов из организации «Свобода». Об этом заявил замглавы МВД Украины Виктор Ратушняк. По его словам, по тем видеоматериалам, которые уже успели просмотреть, можно говорить точно, что провокации были однозначно только с одной стороны. По словам генерала, МВД уже возбуждено 5 уголовных дел по фактам нарушения общественного порядка. Замглавы МВД России Виктор Кирьянов распорядился, чтобы ГИБДД обслуживала граждан быстрее и четче. В частности, сотрудникам предписано принять дополнительные меры по созданию комфортных условий для обслуживания граждан при регистрации транспортных средств и проведении техосмотра, приеме экзаменов на получение водительского удостоверения, при оформлении ДТП и разбирательстве по ним. Эти и другие новости читайте на нашем сайте ruvr.ru.
Голос России. ruvr.ru. Программа «Русский устный». День знаний каждый день.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Русский устный» и я, Юлия Сафонова. Сегодня у нас интересный вопрос. Что означает слово «намедни»? Спрашивают нас. Вопрос только кажется простым. Сегодня многие не знают настоящего значения слова «намедни». Одни говорят, что «намедни» – это «завтра», другие, что «намедни» – это «только что». Вот намедни мне поэтому и пришлось еще раз собирать материал о слове намедни. Намедни в общеупотребительном значении – это следующее, совсем недавно, только что. Именно в таком значении «совсем недавно, только что» это слово употреблялось в популярной передаче Леонида Парфенова. Слово «намедни», и это очень важно, самое что ни на есть слово русского устного народного. Но в народном русском у «намедни» были разные значения. Какие? Словарь русских народных говоров помогает узнать. В одних говорах «намедни» – это «вчера», в других – «позавчера», а в-третьих, намедни – это в прошлом году или даже несколько лет назад. Есть и такие говоры, где намедни – это нынче, сегодня, в настоящее время. Вот ведь какой русский народный. В русском народном у намедни есть и много языковых братьев. Намеднись и намеднясь, намедних и намеднях, намеднича и намеднясь. И даже наметь. А откуда это слово «намедни»? Медное такое. Слово «намедни» – оборот древнерусского языка. А в древнерусском языке это было два слова в местном падеже. Был и такой падеж. Вот этот оборот в местном падеже. «Оном дне». К этому обороту, буквальное значение которого «в этот день», присоединилась частица «се» в значении «вот, глядь». Первоначально была распространена форма «намеднись». Вспомните бытующую до сих пор форму «вчерась». Была и форма «намеднях» под влиянием выражения «на днях». Ну, а форма «намедня», которая тоже бытовала, похожа на «сего дня». Теперь обобщим. «Намедни» буквально значит «воный в этот день». «Оном» превратилось после звуковых изменений, случающихся в языке довольно часто, в «наме» плюс «дне». Вот такой поворот. И теперь сегодня в современном русском языке «намедни» значит «совсем недавно», «на днях». Ну, а я, «намедни», готовила передачу о слове «намедни». Всего доброго, добрых слов и добрых встреч. Юлия Сафонова.
Русский устный. Говорите правильно и помните о красоте.
Голос России. Радио с великой историей, актуальным настоящим и огромным будущим. Радио большой страны.
Программа «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
У микрофона Надежда Ширинская. Здравствуйте, друзья. Для начала хочу предложить вам новости русского мира. 12-13 мая в Пекине пройдет 5-я конференция соотечественников. Ее тема – российский бизнес в Китае и соотечественники. Вопросы консолидации, координации и социальной ответственности. Организаторами конференции выступают Координационный совет соотечественников в Китае и Российский культурный центр в Пекине при поддержке посольства России. В рамках конференции планируются встречи с директором по гуманитарным проектам российской госкорпорации нанотехнологии Леонидом Гозманом, соотечественниками, работающими в области науки и бизнеса и заинтересованными в сотрудничестве с Роснано. Кстати, конференции соотечественников в Китае проводятся с 2007 года. Первая конференция была посвящена вопросам сохранения русского языка как средства самоидентификации. В 2008 и 2009 годах конференции прошли в Шанхае и Гуанчжоу, и их темами стали общественные объединения соотечественников в Китае, опыт создания, перспективы взаимодействия и новое поколение соотечественников в Китае, проблемы социализации, образования и воспитания. Конференция, прошедшая в прошлом году в Харбине, была посвящена проблемам изучения, охраны и популяризации русского исторического наследия в Китае. Около 1000 соотечественников прибыли из-за рубежа в Омскую область, избрав ее местом своего проживания в России. Всего за время действия программы по переселению соотечественников, принятой в 2009 году, в Министерство труда и социального развития Омской области поступило более 1500 анкет от желающих переехать в регион из-за рубежа. Мы принимаем меры, чтобы оказать переселяющимся необходимую помощь. За счет областного бюджета им компенсируются расходы по аренде жилья и выплачивается подъемное пособие, сообщил заместитель министра труда и социального развития Омской области Олег Бибик. Кстати, презентация программы была успешно проведена в Казахстане, Германии, Молдове и Украине. В Омскую область переселяются соотечественники из Украины, Киргизии, Германии, Казахстана, Молдавии, Армении, Туркменистана, Греции, Израиля и Литвы. Омская область на сегодняшний день является одним из самых динамичных регионов по привлечению соотечественников, отметил Олег Бибик. Церемония закладки первого православного храма в Исландии и культурно-духовного центра русскоговорящих соотечественников состоялась 12 мая. Чин освящения закладного камня Свято-Никольского храма совершил руководитель управления Московской патриархии по зарубежным учреждениям архиепископ Егорьевский Марк. 29 апреля состоялось подписание договора между приходом Русской Церкви в Исландии и мэрией Рейкьявика на аренду земельного участка по строительству храма. Недавно знаменитый дирижер Владимир Спиваков дал благотворительный концерт в католическом соборе Рейкьявика, часть сборов которого была направлена на строительство храма в исландской столице. Согласно проекту, церковь высотой 20 метров построят на возвышенности, и ее можно будет видеть с океана. И снова мы в Китае. Проблемы обучения русскому языку как иностранному и вопросы популяризации в мире русской культуры обсудят на открывшемся 11 мая в Шанхае 12-м конгрессе Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, сокращенно это называется МАПРЯЛ, объединяющий ученых-русистов из 78 стран. За все время существования созданной в 1967 году организации это будет первый подобный форум в Азии. Напомню, что предыдущий 11-й конгресс МАПРЯЛ прошел в сентябре 2007 года в болгарской Варне под девизом «Мир русского слова и русское слово в мире». Участницей Конгресса стала и известная слушателям Русской службы «Голоса России» ведущая программы «Грамотей» Юлия Сафонова. Она у нас на связи.
Юлия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Все-таки Конгресс МАПРИАЛ – это очень такая вещь серьезная. Он проходит раз в 4 года. Впервые проходит на азиатском континенте. Расскажите, пожалуйста, какие главные цели на этом Конгрессе?
Главные цели, как у всей ассоциации, а МАПРИАЛ – это Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы, учить русскому языку, учить лучшему языку быстро, качественно и как можно большее количество тех, кто русского языка не знает. И эта цель была сегодня подтверждена на открытии Конгресса. Конгресс открыла Людмила Алексеевна Вербицкая, она президент МАПРИАЛа. Конечно, китайские коллеги открывали также и очень высокопоставленные китайские чиновники. Министр образования и, если вот чтобы было понятно тем, кто жил в советское время, идеологический отдел ЦК КПСС. Вот примерно такого уровня присутствовали китайские государственные мужи и не только мужи и открывали этот конгресс. И действительно, конгресс впервые проходит не только в Китае, вообще в Азии впервые проходит. И те, кто был на прежнем конгрессе, говорят, что организация, все, что подготовлено, выше всяких похвал. Президент фонда «Русский мир» Никонов так и сказал, что сегодняшний конгресс надо назвать «Экспо русский язык», намекая на то, что совсем недавно в Шанхае закончилась промышленная выставка, и, соответственно, то, что мы видим сегодня, уровень подготовки, состав участников соответствует всем международным стандартам.
Кстати, если вы вспомнили «Экспо» и сравнили ее с нынешним конгрессом, то на «Экспо» был представлен практически весь мир. А как на конгрессе МАПРИАЛ в Шанхае?
На конгрессе МАПРИАЛ пока, к сожалению, надежда, весь мир не представлен, но представлены 48 стран. А всего Международная ассоциация сегодня включает 300 членов, ассоциированных, индивидуальных, и из 48 стран приехали. Не надо забывать, что многие страны не могут прислать сюда участников не потому, что не хотят, а потому, что нет денег. Это далекое путешествие. Мы летели 7 часов из Москвы, а Европа, Центральная Европа еще дальше нас. И это тоже одна из причин, потому что, как мы знаем, все-таки европейские страны сейчас не находятся на подъеме. И, может быть, это тоже отразилось на составе участников. Но, тем не менее, состав географии расширяется.
Меня все-таки интересует, поскольку вы сейчас участница программы «Наши люди», как там представлены соотечественники наши из разных стран?
Очень хорошо, этому посвящено отдельное направление, но только оно не звучит как соотечественникам, а методика преподавания русского языка, и в рамках этого проходит, в частности, и секция будет проведена, в которой будут выслушаны доклады, они уже заявлены, опубликованы, посвященные преподаванию русского языка детям с языковым наследством, например, так, для того, чтобы поддерживать языковое наследство. Едут авторы учебников, в частности, из Германии, приехала Катя Протасова из Финляндии, мы с Екатериной разговаривали, она будет опять говорить об этих проблемах. И вообще это заботит многих. И, надеюсь, вы знаете, Надежда, что завтра в Пекине, все это не случайно, открывается конгресс соотечественников Китая.
Да, как раз перед вами я об этом и говорю в программе.
И, соответственно, часть тех, кто приехал вот с этой тематикой, уедут туда, чтобы делиться опытом. Например, поедет туда представитель издательства «Златоуст», в котором выходит очень много книг, посвященных преподаванию русского языка соотечественникам. И представитель этого издательства Анна Владимировна Голубева тоже уезжает сегодня вечером туда, приедет туда, потом вернется к нам.
Я очень рада, что вопросы, которые ставятся на конгрессе, связаны с соотечественниками, в том числе и преподаванием русского языка, ведь эта проблема до сих пор еще больная, хотя во многих странах она, так сказать, становится уже не такой серьезной проблемой, то есть люди наладили обучение в школе, открыли русские школы, и преподаватели прекрасные передают знания детишкам, нашим маленьким соотечественникам, и все больше родителей, что, мне кажется, здесь самое главное, хотят, чтобы их дети учили русский язык, где бы они сейчас ни жили.
Завершалось открытие великолепным концертом, который был подготовлен студентами шанхайских университетов. Весь конгресс проходит в городке маленьком, ну как маленьком, 140 тысяч студентов и преподавателей в 7 университетах Шанхая в этом городке представлены. представлены. И вот эти студенты показали великолепный концерт, и один номер поразил всех, поразил действительно. Пели нашу русскую песню «Уральская рябинушка», надеюсь, слушатели ее помнят. Пели те, кто не знает русского языка, то есть учатся, например, на отделении японского языка в Шанхайском институте иностранных языков, на отделении других языков, но не на русском отделении. Они пели так, чтобы был слышен каждый звук, было понятно каждое слово. А завершился концерт калинкой, которую подпевал весь зал. Так что русский язык в Китае все-таки любят. И как отметил ректор Шанхайского института иностранных языков, интерес растет, количество тех, кто изучает русский язык в Китае, тоже растет.
Юлия, спасибо вам. Я желаю удачной работы этому конгрессу, чтобы на самом деле он принес пользу преподавателям, русистам из разных стран мира, чтобы наш русский язык распространялся как можно шире.
Это была прямо из Шанхая ведущая радиопередач «Русский устный и грамотей» на «Голосе России», кандидат филологических наук, доцент Международного центра образования Московского университета Юлия Сафонова. И это на сегодня все, друзья. Прощаюсь с вами до завтра. Надежда Ширинская, «Голос России».
Наш адрес: Россия, 115-326, Москва, Пятницкая улица, дом 25. Адрес для электронных сообщений: radiosobaka.ruvr.ru.
Наши люди. Вступайте в диалог. Гром победы раздавайся.
Войны разрушают мир, но в итоге войны очень многое дают миру. В эфире программа «Гром победы». Ее представляю я, Андрей Грибанов. И говорить мы будем об Отечественной войне 1812 года. Ее хронология достаточно хорошо известна. Мы же рассмотрим все, что было вокруг самих событий войны, именуемой также «Русской кампанией» 1812 года. В нескольких ближайших программах поговорим о том, что из себя представляла Москва в 1812 году. В конечном итоге именно сдача золотоглавой наполеоновской армии, блокирование неприятеля в сожженном городе и стали переломным моментом во всей Отечественной войне. Много лет спустя молодой русский гусар, который писал великолепные стихи и сам того не подозревая, стал одним из великих русских поэтов, речь, конечно, идет о Михаиле Лермонтове, написал:
«Скажи-ка, дядя, ведь недаром Москва, спаленная пожаром, французу отдана».
Москва была отдана недаром, но обо всем по порядку. Москва в 1812 году была столицей на пенсии. Потеряв 100 лет назад, в 1712 году, статус главного города России, она за этот век обратилась в гигантскую деревню. Площадей и проспектов попросту не было. Каменные дворцы соседствовали с деревянными домами разной степени ветхости. Сейчас трудно поверить, что даже все пространство Красной площади было покрыто торговыми лавками, а перед Кремлем имелись остатки земляных редутов, насыпанные еще по велению Петра I, опасавшегося нападения на Москву шведов. Город населяли большей частью не люди, а персонажи. Поэт Петр Вяземский в своих записках описал некоторых из них.
«В Москве до пожарной жили три старые девицы, три сестрицы. Их прозвали тремя парками. Но эти парки никого не пугали, а разъезжали по Москве и были непременными посетительницами всех балов, всех съездов и собраний. Как все они ни были стары, но все же третья была меньше из них. На ней сосредоточились любовь и заботливость старших сестер. Они ее с глаз не спускали, берегли каким-то материнским чувством и не позволяли ей выезжать из дома одной. Бывало, приедут они на бал первый и уезжают последний. Кто-то однажды говорит старший: как это вы в ваши лета можете выдерживать такую трудную жизнь? Неужели вам весело на балах? Чего тут весело, батюшка, — отвечала она. — Но надо бы иногда и потешить нашу шалунью. А этой шалуньи было уже 62 года. Помню в Москве одного Раевского, лет уже довольно пожилых, которого не звали иначе, как Зефир Раевский, потому что он вечно порхал из дома в дом. Порхал он и в разговоре своем, ни на чем серьезно не останавливаясь. Одного Василия Петровича звали Василисой Петровной. Был король неапольский, генерал Бороздин, который ходил с войском в Неаполь. Имел там много успехов по женской части. Он был очень стройный и красив. Одного из временщиков царствования императрицы Екатерины, Ивана Николаевича Корсакова, прозвали польским королем, потому что он всегда по жилету носил ленту белого орла. Был князь Долгоруков Балкон, так прозванный по сложению губ его. Был князь Долгоруков Каламбур, потому что он каламбурами так и сыпал. Был князь Долгоруков блудный сын, который в течение немногих лет спустил богатое наследство, полученное от отца. Дочь его была прозвана Киргиз-Кайсадская царевна, владычица Золотой Орды, потому что в лице ее оживленным и возбудительным было что-то восточное, что имела она много поклонников. Была красавица княгиня Масальская, домна Мясницкой, прекрасная дикарка, потому что она никуда не показывалась. Муж ее князь Мощи, потому что он был очень худощав, всех кличек и прилагательных не припомнишь».
По воспоминаниям Вяземского, в Москве и дома носили клички. На Покровке дом князя Трубецкого из-за старинной архитектуры своей слыл домом-комодом. А по дому и семейство князя называли Трубецкий комод. Дом Пашкова на Маховой дети прозвали волшебным замком. На горе, отличающейся самобытной архитектурой, красивой величавой, с бельведером, с садом на улицу, а в саду с фонтанами, прудами, лебедями, павлинами и заморскими птицами. По праздникам здесь в саду играл домашний оркестр. И все же бывшая столица была городом бывших. В Москве доживали свой век фавориты прежних эпох, например, ближайший друг императора Павла Петровича, князь Юрий Александрович Нелединский-Милецкий. Он попал в опалу при императоре Павле, будучи оклеветом царским цирюльником Кутайсовым. Нелединский стал старшиной московского английского клуба, а на досуге писал народные песни, из которых «Реченька», ну помните это, «Выйду ли я на реченьку, побежу на быструю», исполняется до сих пор. Упомянутый Вяземским Иван Николаевич Корсаков – это римский Корсаков, которого Потемкин сделал фаворитом Екатерины. Известен исторический анекдот, когда Корсаков, разбогатев, заказывал у книготорговца библиотеку и на вопрос, какие книги в ней должны быть, отвечал: «Большие тома внизу, а маленькие книжки сверху, как у ее величества». Правда, на скрипке он играл так, что заслушивались не только люди, но и животные. В 1812 году ему было уже под 60, и он жил с графиней Екатериной Строгановой, которая по болезни не могла ходить. Однако назвать жизнь московской знати широкой означало бы значительно ее сузить. Графы Разумовские жили в Москве как за городом. При их огромном доме был и парк, и купальня на реке Яузе. Тот же английский клуб снимал особняк князей Гагариных, спроектированный знаменитым тогда архитектором Матвеем Казаковым. Богачи держали оранжереи, где даже в разгар зимы росли экзотические плоды – ананасы и персики.
Первые две зимы перед нашествием французов были в Москве, как известно, особенно веселы.
Писала одна из современниц. Знать и дворяне перепрыгивали с бала на бал. Светская жизнь начиналась в 3 часа пополудни с званными обедами и продолжалась до утра. Как раз в Москву привезли мазурку, а заканчивали бал уже под утро греческим танцем, фигуры которого тут же на ходу придумывала первая ведущая пара. В 1810-м в Москве начал свою светскую карьеру 16-летний Петр Чаадаев, студент Московского университета, не пропускавший ни одного бала и заслуживший славу первого танцора. В 1812-м он был уже офицером в лейб-гвардии Семеновском полку. Двери московских домов были открыты для всех. Обедать усаживали даже незнакомых, а знакомые, не говоря уже о родственниках, пусть и самых дальних, могли жить в доме на иждивении хозяев месяцы и годы. Простой народ жил проще, но не сказать, что скучнее. Народные гуляния в Москве сменяли одно другое, а главным было масленичное гуляние под Новицким предместьем. Балаганы с разными диковинами, от карликов до великанов, театры, пьесы, в которых были в большинстве своем патриотические, разносчики, зазывалы. Жизнь кипела. Касаемо предвоенных настроений, то в Москве, как и во всей России, многие воспринимали происходящее в 1805-1807 годах как одну долгую войну. Достоверных воспоминаний от самих москвичей не осталось. Но, как уверяют историки, у многих настроения были схожи с теми, что описывал находившийся в Риге чиновник особенной канцелярии Максим фон Бок. Весной 1812 года он направил доклад министру полиции Балашову о том, что слышал от иностранцев и читал в европейских газетах.
Вестфальский посланник граф Буш в рассуждении нынешних военных приготовлений отзывался, что прежде нежели успеют российской армии назначить генералов и главнокомандующих, французские орлы уже будут в Петербурге.
В российские газеты такая информация не допускалась, но наверняка достигала России в виде разговоров и слухов. Впрочем, чего только не болтали в то время, особенно в степенной, немного оторванной от последних новостей, коими располагал Санкт-Петербург, а потому все домысливающей Москве. Говорили, что Наполеон ругается с Марией Луизой, и она вот-вот повторит судьбу Марии Антуанетты, которая, к тому же, приходилась новой жене Наполеона теткой. Что венгры, призванные в австрийские корпуса Великой Армии, отказываются воевать с Россией, что даже в Польше на это немного охотников, что Австрия решила соблюдать нейтралитет, что даже французский посол в одном из германских государств готов был биться об заклад. Войны не будет, а все приготовления напрасны, ведь Великая Армия уже сейчас в крайней нужде. Талейран уговаривает прусского короля склонить Александра I к новому миру с Наполеоном, дела французов в Испании крайне плохи, и в случае войны шведы выступят союзниками России и устроят десант в Германию. За обсуждением все это время в московских и провинциальных гостиных пролетало незаметно. Однако общество, в том числе и в Москве, было несколько наэлектризовано. Жили, как в последний раз.
Никогда в Москве и ее окрестностях так не веселились, как перед грозным и мрачным 12-м годом. Балы в городе и в подмосковных поместьях сменялись балами, катаниями, концертами и маскарадами.
Этими словами Григорий Данилевский начинает свой роман «Сожженная Москва». 12 июня французы перешли Неман, а уже 15 июня новость эта была опубликована в московских ведомостях вместе с манифестом Александра I, в котором говорилось:
«Я не положу оружие, доколе ни одного неприятельского воина не оставлю».